Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «На работах в Германии. Рассказы советских людей». Передача впервые вышла в эфир 4 декабря 1998 года.
Жанр сегодняшнего выпуска «Поверх барьеров» – воспоминания. Тема – советские люди, попавшие в годы войны в Германию. Об угоне на работу в Германию, о немецких лагерях рассказано много. До недавнего времени рассказы эти приправлялись идеологией, пропагандой. Получалось, что идейное обличение врага важнее человеческой жизни и смерти. Советско-хрестоматийный шолоховский рассказ «Судьба человека», мне кажется, не о человеке и его судьбе, а о торжестве советского над нацистским. Сегодня вы услышите воспоминания двух людей, которые не обличают и не клеймят, а просто рассказывают. Получается еще страшнее, чем в пропагандистском лубке о нацистских палачах. Нет, не страшней, безысходней.
Гомин, гомин, подіги брові, туман поле покриває, мати сина проганяє, і ліси. Іди, сину, пріч від мене, нехай тебе орда візьме.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Поверх барьеров». До конца этого часа передача киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой «Немецкий опыт».
Для меня постоянно болезненным является то, что я уехал в Германию добровольно. Я уезжал не для того, чтобы бороться против советской власти. Я просто хотел удрать из этой страны. С раннего детства я слышал, что сделано было с нашим крестьянством от моего дедушки. Я свидетель того, что по ночам ездили машины, арестовывали железнодорожников, и они куда-то потом исчезали. В школе у нас девочка была такая, Каспарова, комсорг, велела ей встать и сообщить комсомольскому собранию, почему она не сказала, что ее отец враг народа. Она заплакала и сказала, он не враг народа, он мой папа. Первым уехал Витя Яловский, и я узнал стороной об этом. Загорелся желанием, поделился с отцом. Отец сказал, я в свое время не уехал и всю жизнь жалею. Не эвакуировался, когда эвакуировалась белая армия из Крыма. Поезжай, постарайся там остаться.
От остербайтера до узника концентрационных лагерей. Такой путь прошел герой нашей передачи Владимир Петрович Остапчик, ныне профессор, доктор технических наук. Владимир Петрович окончил среднюю школу в Симферополе, а через день после выпускного вечера началась война, и в мае 42-го он уехал на работу в Германию.
Алай ди алай ауди ауди, алай ди алай ауди ауди,
Нас в товарных вагонах отвезли в Австрию. Мы проехали через Братиславу. На станции нас встречали белые мигранты, дарили нам крестики. Но когда я увидел освещенную электрическим светом Братиславу, вспомнил наши черные затемненные улицы, светомаскировки ведь начались еще до 41-го года, увидел вот этих людей на станции, я плакал. Мне было жаль свой убогий родной Симферополь. Мы попали в группу, которую отобрали и отвезли в другой город, Санфайт Андерглан. Я попал в руки не самого крестьянина, а посыльного, который послал за остарбайтера. Мы прибыли ночью в усадьбу, поляк постучал, вышел крестьянин. Силуэт мой увидел на фоне неба, луна сияла. И сказал: «О, гуд, гросс». Но потом оказалось, что я совсем не очень гуд, хотя у меня рост был около 1,90 м. Я весил, наверное, 75 кг, с тонкими руками, слабый. Но крестьянин принял меня очень хорошо. Я питался, в отличие от больших крестьян, Гроссбауэн, что-то вроде помещиков. Там и кормили отдельно, кислым молоком и картошкой. Лица, которые надзирали за содержанием остарбайтеров, чиновники правительственные, они требовали, чтобы остарбайтеры содержались плохо. А меня, мои хозяева, кормили за своим столом. Потом, когда сезон кончился, и крестьянин увидел, что толку от меня было мало, он от меня отказался, отправил меня в Арбайтсамт, это учреждение, которое распределяло остарбайтеров. И те меня направили на фабрику, куда привозили лен из Италии, даже из России вагоны приходили. И там этот лен машинами трепали, выделяли волокно. Вот там под машинным залом были сделаны нары двухэтажные. И мы под гул машин должны были спать.
Владимир Петрович, вы же не знали языка немецкого или вы учили в школе?
Я учился в школе с немецким языком. Через полгода, проработав крестьянина, я мог высказываться на любую бытовую тему. Хозяйка меня не понимала, потому что в Каринте где Олег? И вот бывало, я ей отвечу по-немецки. Она толкает своего внука и говорит: «Вазакта, что сказал?» Он переводит, он меня прекрасно понимал. А потом по деревне вообще слух прошел, что вот у них работает русский, который говорит на радио «Дойч». Но когда меня везли по прибытии там, я назывался студентом-медиком. Это было большим преувеличением. И в Арбайтсамте искали санитаров для отделения для русских и поляков при областной больнице. И они меня перевели. Больница представляла собой десятки корпусов. Я уверен, что она до сих пор стоит. Но для нас они специально приготовили 4 барака деревянных, заполнили их нарами такими, двухэтажные кровати. Вместо постели набитые соломой мешки. Так что между постелями можно только боком было проходить. Ну и, соответственно, персонал был выделен. Югославский немец, врач, старшая сестра Липтраут Поль, партийная немка, почти слепая, когда она делала мышечные уколы. Глютеус, она упирала своим длинным носом и около носа вводила иглу. Причем она это делала очень медленно. Ну и молоденькая медсестра Гермина. С Герминой у меня дружба началась. Никаких вольностей мы себе не позволяли никогда, нигде. Правила были такие. Я видел, поляка повесили за сожительство с хозяйкой, иностранцу, остарбайтеру, виселица, а женщины 2 года концлагеря. Меня отправили на должность как бы санитара в психиатрическое отделение. Эта местность характерна тем, что из-за отсутствия йода в воде очень много кретинов, идиотов в горах. Часть этих корпусов была пустая. Остались только одно женское буйное, одно мужское, ну мы и так называем буйное для острых больных. И какое-то такое облегченное, а остальных были, видимо, уничтожены. Гитлер было подписано постановление о смерти милосердной. них. Однако тех, которые работали как животные, была большая команда в этой больнице, на огородах работали. И кособокие, и хромые, такие идиоты. Но они их содержали, кормили, одевали так же примерно, как у Сплигера меня.
Владимир Петрович, но тем не менее, вот вы угодили в гестаповскую тюрьму. Вот как вы попали в гестапо?
Все-таки мы чувствовали, что мы неполноценные люди. Мы рабочая скотина. И общежитие при фабрике, даже туалеты были отдельно. Для французов, для итальянцев, для русских. Остарбайтер не имел права покидать территорию, где его поселили. И даже внутри больницы я не имел права выходить за пределы отделения, не по службе. Могли остановить окриком и погнать свое стойло, как они говорили. И я по этому поводу писал письма. Купил, скажем, открытку «Клагенфуртский вокзал железнодорожный». И на обороте так размашисто написал: «По этой улице я сделал первые шаги в качестве раба фашизма». Письма все перелистрировались. Они даже приклеивали снаружи такую бумажку. И у меня вот не хватало терпения сдержать свое негодование.
Как вас арестовали?
Я отпросился у сестры старшей, чтобы мне дали 2 выходных дня. Я сказал, что я хочу съездить к друзьям. Но она, видите, не была специально натаскана. Она разрешила мне. И в день отъезда я пошел, как всегда, в столовую. Шпайзезааль. Пища была слабая, но сервирована, как у нормальных людей. Видите, тем не менее, я потел все время. Ну, в общем, я когда уходил, сестра дала мне сутки, чтобы я ей еду принес. Я хожу из-за угла и вижу, стоят. И управляющий сказал: «Вот он». Тогда ко мне направился этот военный и заявил: «Хайль Гитлер, их бин фон гегайме штатсполицай. Мехтен зиме ирес цима цайген. Хайль Гитлер, я из гестапо, тайной государственной полиции. Покажите вашу комнату». Они сразу открыли ящик стола, там лежали письма все, в том числе дядя Георгия. Дядя эмигрировал в 21-м году, жил во Франции, у меня был его адрес. Я ему написал письмо о том, что я вот нахожусь в Германии в качестве остарбайтера. И он мне написал, что: «Володя, не падай духом, немцы Россию не победят, война закончится победой России».
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Немецкий опыт».
А теперь другая история о том, как в нацистской Германии проявляли заботу о досуге остарбайтеров. Рассказывает народный артист Украины Владимир Порфирьевич Коршун. Его в составе Украинского театра «Грона» из оккупационного Киева отправили в Германию.
17 января 43 года было официальное открытие на Пушкинской, сейчас там Союз композиторов Украины. Вот там мы и животили, как говорится. До тех пор, пока меня не поймали, проверяли документы. Оказывается, что мы уже были на учете и у немцев, и горуправе, и прочее, прочее. И сказали, что вы должны поехать все в Германию, обслуживать рабочих лагерей, вот, остарбайтеров. Там уже капелла бандуристов, там уже хор какой-то, потом хроники показывали, и хор, и бандуристы, и прочее. Мы за 2 месяца до освобождения Киева нас вывезли туда. Там были французы, и голландцы, и русские, и украинцы, и вот нас туда привезли. Просмотрели, что мы, как мы, чего мы. Дали нам немца Райзеляйтера, руководитель. Нам повезло. Нам дали престарелого, значит, немца, он ходил в форме СА, вот с кинжалом. Когда иногда давали нам хлеб, он делил этот хлеб этим кинжалом, вытаскивал, на котором было написано «Alles für Deutschland», «Все для Германии». Значит, можешь резать кинжалом этим, убивать, все для Германии, прощение уже. Это был Карл Карлович Юргенсон, он был в Прибалтике, жил, По-русски великолепно, нормально, чисто. Он почтальоном работал, кажется, одно плечо было выше другого от сумки. И он начал нас возить по лагерям. По-моему, у Гейне есть танец рабов, что ли, называется, когда негры начинали умирать в трюмах, их везли на продажу. Врач посоветовал, что танцы надо им, танцы неграм, они будут так живые. Так их выгоняли на палубу, кок-повар играл на скрипке, мальчик Юнга бил в барабан, и негры танцевали. Мы были в этом самом, вот негры это рабочие остарбайтеры, а мы, значит, вот эти барабанщики, значит, скрипачи. Вы знаете, я это никогда не забуду, когда мы начинали только играть. Вот. Ну, занавес никакой не было, столы составляли, и все же это примитивно было. Сразу люди плакать начинали, когда слыхали особенно украинскую песню. Выходил Улан, например, в Бойжинке. Гомін, гомін, поді брові, туман поле покриває, мати сина проганяє. Іди, сину, пріч від мене, іди, сину, пріч від мене, нехай тебе орда візьме. Мене мамо орда знає, мене мамо орда знає, в чистім полі об'їжджає. Іди, сину, пріч від мене, іди, сину, пріч від мене, нехай тебе Турчин візьме. Мене мамо Турчин знає, мене мамо Турчин знає, сріблом злотом наділяє, сріблом злотом наділяє.
Ну, патріотичні не пели, то есть отдельные концерты.
Нет, нет. Вот когда после спектаклей, особенно было в субботу-воскресенье, немцы, руководители лагеря, разъезжались. И мы сходились опять, ребята там доставали гитару и так далее. Вот тогда начиналось, мы только оглядывались по сторонам. Помню, пели «На Украине, наломали вам бока, били-били, наговорили, ну пока». Вы не боитесь. А чего? Что он понимает? Когда приезжали в лагерь, нас окружали и спрашивали, где наши, Красная Армия. Затем мы, когда уезжали, мы обязательно брали адреса их, а не наши. Мы переписывались. У меня была вот такая пачка писем. И они часто писали. Вот группы, многие приезжали к нам группы, но нигде не было такой хорошей группы, как ваша. Мы все молодые были абсолютно. И мы переписывали, и эти письма я сохранял, и когда нас уже СМЕРШ допрашивал уже в нашей зоне. Я все эти письма отдал в надежде. Также мы поотдавали все свои документы, паспорта, где была графа подданства. Так многие писали бесподданные, боясь написать, что СССР. Мы все оставили подданные УДССР. СССР оставались. Потом, когда я говорил, что вот о нас рабочие, как «Да, рабочие плевали на вас!» кричал мне это самое. В милиции был такой майор Мироголовский, который меня и выгнал из Киева. Я не помню в Германии ни одного дня, когда не было бы тревоги. Бомбежки были через день, но бомбежки обязательно. Нас часто не пускали в убежище немцы. Как только услышат русский, Ausländer, Raus. Но часто было, что попадали бомбы туда, куда нас не пускали. В лагерях были люди в основном крестьянского сословия. Большинство. Были в лагерях рабочие, которые первый раз увидели поезд, когда их везли в Германию. Вот я побачили поезд колесилой у вагона первый раз в жизни. Были русские, были украинские лагеря, были смешанные, были белорусские. Не очень хорошо нас принимали. Или они не все понимали, хотя бы понятный язык.
Вы белорусы?
Белорусы, да. А может, были замученные. Ну, мы приезжали в лагерь, например. И нам говорили, вот этот барак и этот барак, вот это ваш будет, тут будете жить. Рядом большая комната была, там постоянно полно гробов заготовленных. Ну, можете представить себе, как принимали наш спектакль уже, не очень. Вот даже сейчас мы ездили на гастроли, и мы были в Западной Украине и во Львове. И на одном спектакле всегда реагаж такой бурный. Вот сегодня же более-менее все относительно благополучно. А то вдруг сдержанный этот самый, приемный. Ну, что такое дети, сонные, что ли? Из приюта. У них восприятие уже другое. Так и в Германии было. Много зависело от лагерфюрера, от начальника лагеря. Если был начальник лагеря, который был контужен ранее, что ли, в России, он относился лучше гораздо к этим самоутрабам. Если был такой фашист, закоренелый, понимаете, это было ужасно. Были что, лагеря были неплохие, в смысле материальном, где рабочие работали на разборке разбомбленных домов. И ребята уже имели там, значит, что разбомбленные, там, что осталось, что не осталось. Вот тогда и нам они подкидывали, и хлебчика там чего, еще чего-нибудь, понимаете? С нами иногда девочки убегали, надо было убежать с лагеря, из этого в другое. Она спрашивала, девочки одевались более-менее прилично, делали прическу с ней под немочку, сюда, значит, косыночку. И с нами в поезд раз, ну, помню, вот едем в поезде из лагеря в лагерь, в тамбуре стою, никого не трогаю. Выходит группа немцев, взрослых, мужчина и трое женщин. И он меня за плечо хватает, «Аус, das ist unser Deutschland!» «Убирайся, это наша Германия!» А там так было раскорежно, помню, станция «Гам». Рельсы вот так вот смешаны, эти строения, только одна линия проложена, где поезд шел. Я хотел сказать, да, я вижу, потом убьет. Пришел и нашему разделятору, Карл Карлович, вот такое дело.
А ты не ходи, молодец, что не ответил так.
В большинстве случаев нас не считали за людей. Ну, как они говорили, «Унтерменш». «Обермэнш» — это высший человек, «Унтерменш» — это низший человек. В Германии издавалась газета, где были, значит, или фигурки, или фотографии, ну, подобрали какого-то уродливого дядька и уродливую женщину. Поставили, написали «Унтерменш», «Русиши Унтерменш». Ну, а мы в свое дело тоже среди пленных выискивали этих самых уродливых немцев-солдат. Говорят, а вот, вот арийцы.
Продолжение передачи «Немецкий опыт» через 2 минуты после рекламных объявлений.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «На работах в Германии. Рассказы советских людей». Передача впервые вышла в эфир 4 декабря 98 года.
Иди, сыну, прийти от мене, иди, сыну, прийти от мене, нехай тебе орда візьме.
Вернемся к воспоминаниям Владимира Петровича Остапчика. 26 августа 1943 года он был арестован гестапо, тайной государственной полицией. Итак, место действия – Австрия, город Клагенфурт, в 30 километрах от югославской границы. Гестаповская тюрьма.
Это были лица, арестованные за подозрение в связи с партизанами. В основном это были словенцы. Серб один был, жандармский офицер. Как-то к нам бросили хорвата. Ну, к хорватам отношение было самое отрицательное, насмешливое. У хорватов же был свой фюрер, Антон Павелич. Вот этого, когда нам бросили хорвата, его задержали на станции. Он вошел, как шкаф огромный. А потом стал раздеваться, снял куртку, под курткой еще куртка, под этой курткой еще куртка, под этой курткой свитер, под этим свитером еще свитер. И он становился все тоньше, тоньше, Ну, как только он вошел, у него стали сразу спрашивать, как здоровье Антона Павловича. Он ни слова не сказал. Тут я познакомился с главным, чем нас там воспитывали. Это голод. И вот этот голод – самая страшная пытка, которая всегда с тобой. Были и другие пытки. Были и побои, и в лагере свои были, и наказания. Но вот этот голод, он человека сразу делает на ступень ниже сытого. А тут еще эти югославы начинают. О, а в нашем селе делают самые вкусные колбасы во всей Югославии. А моя майка печет вот такой высокий круга хлеб. Сожмешь его, а он поднимается. А как пахнет! Я вот уши закрою себе, чтобы не слышать, и глаза закрою, а мне из темноты выплывает тарелка, которой идет пар и пахнет, замечательно пахнет маминым супом.
Из гестаповской тюрьмы Владимир Петрович Остапчик уже в качестве политического заключенного был переведен сначала в Дахау, а затем в Бухенвальд.
Представляете, даже в концлагерь французы, итальянец вот с нами был один, промышленный капиталист из Турина, они получали персональные посылки по Красному Кресту. А ксёнцы польские получали эти пакунки и складывали их, не в состоянии были съесть. Им вся паства, вся село слала эти посылки. И постепенно они загромождали свои помещения этими посылками, налетали эсэсовцы, хорошие куски себе, а нам варили суп. Туда летели и кексы, и сало, и все, что там было. А у этих они их заваливали, а на окне, между прочим, вот не хочу плохо акцент заговорить, но тем не менее должен сказать. Стояла картонка, и там на ней красным карандашом было написано «Для бедных». Там лежало два заплесневелых сухаря.
Дахау был более мягкий режим.
Да.
И тем не менее, это все равно тот же концлагерь, откуда не возвращались.
А немцы прекрасно понимали, что если кто-то долго задерживается на одном месте, даже в концлагере, он адаптируется, находит какие-то лазейки. И когда кто-то куда-то попадал в новую, они все время тасовали. Создавались транспорты, так называемые, либо на уничтожение, либо на тяжелые работы. Начиналась облава, и всех, кого поймают, у меня вдруг прорезывались такие авантюристические способности, что я совершал такие действия спасительные, которые мне и в голову не пришло бы, если бы я думал. Ну, например, вот мы прячемся в спальном помещении, слышим шаги, ложимся на пол, я смотрю, идут сапоги эсэсовские начищенные. Я встал и начал оправлять койку. Вошел эсэсовец, увидел меня. Ну, я полагалось так, встал, руки по швам и заорал. Гефлинг номер 61215. Суштели. Здесь. Плохо оправил койку. Рявкнул на меня и ушел. Если бы он зашел и увидел, что мы там пытаемся спрятаться, мы бы все загремели под фанфары. На смену уголовникам-немцам, которые всех отправляли на фронт, пришли в канцеляриях лагерных чехи, которые все владели немецким языком. И я хотел бы выразить благодарность чехам, которые иногда с риском для своей жизни всячески помогали нам. Меня лично дважды чехи спасли от верной погибели, не внеся в список на уничтожение. И другими способами они всячески нам помогали.
За колючей проволокой такие понятия, как лазарет, операционное отделение, зубоврачебный кабинет, экспериментальная лаборатория приобретали двойной зловещий смысл.
Лазарет назывался «Ривьер». Там было, например, отделение туберкулезников. Их вроде бы как-то лечили там, а может быть, испытывали. Но на этом же «Ривьере» проводили медицинские эксперименты. Заражали малярией. И потом, очевидно, испытывали средства против малярии. Испытывали костюмы для летчиков полярных. Если летчик падал в воду, у него оказывался костюм, которым надувался поплавок. Так вот, в ванне понижали температуру воды до 4 там, градусов. Заключенный в этом костюме плавал, пока наступит клиническая смерть. Был эксперимент, разница между теплом физическим и теплом биологическим. Обкладывали женщинами, чтобы женщины согревали. И они искали разницу по интенсивности оживления с помощью просто тепла, скажем, в теплой воде, и биологическое тепло, тепло тел женщин. Тот, кто выживал, получал пригоршню картошки, и его прогоняли на блок. Испытывали, тогда же летали летчики высоко с кислородными аппаратами. Они снимали на кинопленку процесс гибели людей при порче кислородного аппарата. Что некоторые шли добровольно на эти эксперименты ради того, чтобы их потом не вывезли из Дахау. А потом уже в последние дни всех уничтожили.
В день освобождения, 11 апреля, я находился в чешском бараке, рядом с тифозным бараком, где проводились эксперименты. Барак был затянут вокруг такой вольерной проволокой. Открылась дверь, вышел человек в гражданской одежде с седой шевелюрой, вынес портрет Гитлера, бросил его на землю и стал в него стрелять из пистолета. Таким образом, перестал быть национал-социалистом. Но тут открылись двери, и из барака, можно сказать, не вышли, а выползли подопытные больные люди и навалились. Кажется, что они придушили этого немца. Это, видимо, был один из экспериментаторов эсэсовских, вот этих так называемых врачей.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Немецкий опыт».
Возникла вот эта идея борды?
Это у эсэсовцев возникло. В Бухенвальде он давно был.
Для именно...
Для заключенных. Работавшие там в лагере получали за работу боны. Бумажки, на них было написано 1 марка, 3 марки, 5 марок. Ну, была определена цена за посещение. Туда можно было пойти любому заключенному, кроме русских и итальянцев. Перед тем, как открывать, они, ну, из воскресенья сказали, что покажут дам. И провели дам в белых трико, безобразные дамы с большими задницами. Говорят, что это были заключенные, ну, как их там отбирали, я не знаю. В день, когда уже открывать собралось, русские горланили громче всех, что мы голову открутим тому, кто туда пошел первый, женщин мучить наших. Открывается дверь, оттуда выходят. Капенфюрер, это эсэсовец, комендант, ну и еще разные эти капы, начальство, первый день, а потом кто ходил, я не знаю, ну в основном немцы, наверное, их там тоже много было, ведь политические, уголовники были, но говорили, в принципе, русским нельзя, итальянцам нельзя, нас постригли под единицу, а посредине нулем простригли полосу, между прочим, Дахау. Такие полосы простригали только русским и итальянцам. Вот мы были на самом плохом счету. Даже полякам не стригли. Вот в Бухенвальде всем полоску стригли. А итальянцы, вот, они ж предали и своего дуче, и немецкого фюрера. Они презирали итальянцев.
А как вы праздники проводили?
О каких праздниках может быть речь? Как-то даже был в лагере симфонический оркестр. Причем в мундирах с высокими воротниками.
Из заключенных?
Да, да, да. Ну, там было много и художники, и музыканты. И они играли классические вещи. Я не выдерживал. Меня душили слезы. Звуки музыки я не выдерживал просто.
Нацисты весьма щепетильно относились к названиям концентрационных лагерей. Лагерь Этерсберг был срочно переименован в Бухенвальд, поскольку первоначальное название было связано с именем Гёте. На склонах горы Этерсберг великий немец часто прогуливался, а зимой устраивал для гостей катание на санях с факелами. 43-го года Бухенвальд выполнял функцию сборного и пересыльного пункта. Эсэсовцы называли еще этот лагерь лагерем отдыха. Вспоминает бывший узник Дахау и Бухенвальда, ныне профессор, доктор технических наук Владимир Петрович Остапчик.
Лагерь делился на большой и малый. Большой состоял из двухэтажных каменных домов. Там были постоянные заключенные, а я, как новоприбывший, попал в малый лагерь. Это вот то, что показывают на всех снимках евреев на нарах. Это бывшие кавалерийские казармы. Вечером нас привезли, провели сквозь освещенные ворота. В отличие от Дахау, там стояли эсэсовцы, эсэсовки. Нас разглядывали, нас загнали в вольеры. В этих вольерах была слякоть. А Бухенвальд расположен с северной стороны горы Этерсберг там. И летом бывают туманы, холодно было, очень сыро. И люди стали прорывать эту сетку в вольерах. Напротив была баня. Все рванулись в эту баню, лезли через двери, через распахнутые окна. И там получилась ходынка. Вот тут появилась лагерная полиция и стала отрывать от этой толпы куски и выводить. Вот я говорил о том, что лагерная полиция, она была полезна и нужна. Санобработку проводили здесь по-другому. Стоял большой чан, наполненный жидкостью с лизолом. Мы должны были зажать рукой нос, зажмурить глаза плотно, рот и опуститься, погрузиться с головой в эту жидкость. Веселящая такую. Она тоже жгла, пекла всякие нежные ткани. А потом через день или два на железную дорогу и отправили в Тюрингию. Под Обдруфом много пещер. Там строил Гитлер себе последнее прибежище. Там же строили заводы. И вот тут было страшно. Гибло много людей на работах подземных. Потом вот прибыли пешком из Венгрии транспорты евреев. Начался у них дистрофический понос. Появились штабеля трупов. Бухенвальдский крематорий совершенно не соответствовал своей производительности тому количеству трупов, которые надо было уничтожить. И они их всю зиму складывали. Даже в мороз все время висел этот сладковатый трупный запах. А когда начали жечь, вот у меня сосед по нарам был, Вася, белорус, 17 лет ему было. Все время рассказывал о том, как лопаются глаза, как лопаются черепа и выплевываются мозги, которые горят тоже как бензин, вспыхивают. Он попал в эту команду, которая жгла трупы.
Владимир Петрович, а детские отделения были?
Когда советская армия двигалась на запад, по мере ее приближения немцы эвакуировали концентрационные лагеря. Вот в частности, из Киева был эвакуирован Дарвинский концлагерь. В числе заключенных было 200 или 300 детей. И они оказались на 20-м, по-моему, блоке в Дахау. Их отделили от взрослых. Находиться среди взрослых, особенно если в этой компании оказывались сытые взрослые, было опасно. В лагере процветал гомосексуализм среди вот этих сытых. Поэтому изоляция их была благом. Политические заключенные вроде обратились к комендатуру лагеря об организации вот в этом детском блоке класса. Комендатура согласилась, но при условии, что преподавание будет вестись на немецком языке, и учитель будет немец. Так и сделали. Ну, естественно, поскольку ребята по-немецки понимали, на едва-едва, между ними и учителем никакого контакта не было. Ну и учитель сам был не от мира сего, привык к другой обстановке. И я просто вот наблюдал против окна моего блока, стояла школьная доска, он что-то им объяснял, а они за его спиной играли в карты, безобразничали, швыряли даже в него камешки. Он не выдержал и бросил работу. Когда он уходил, там прямо такой рев был, летели камни, кстати, окна нашего блока были затянуты сеткой, чтобы стекла не били. Наказание за то, что они вот выжили этого учителя, на следующий день к ним прислали лагерного переводчика, дядю Петя его называли. Так это дядя Петя расставил их поодиночке.
Это русский был?
Русский, да. Он утверждал, что он даже был в первой конной армии у Буденного. Каким-то образом он попал в Германию, потом попал в лагерь и стал переводчиком в лагерь. Он отличался жестокостью по отношению к взрослым, а с детьми он поступил так. Поставил их и заставлял их стоять по стойке смирно, не шевелиться, так 3 или 4 дня к ряду. Можете себе представить, что для подвижных детей это было пытками. В таком положении находились дети от 8, 10 до 14 лет. Как только исполнялось 14 лет, их приравнивали ко взрослым. Детей кормили так же, как нас, взрослых. Летом, когда они раздевались и там загорать пытались на солнце, было видно, что это скелетики, обтянутые кожей, все в синяках, с этими зеленовато-голубыми тенями, изможденные до предела.
Владимир Петрович, были попытки устроить побег?
У меня, естественно, мысли такие зарождались. Были даже такие предложения со стороны вот того индустриального капиталиста, о котором я упоминал из Турина, который мне предлагал партнерство в побеге в выездной команде Фрайман в Мюнхене. Он говорил, что я похож на немца, я говорю по-немецки, поэтому ему выгодно со мной вместе бежать с секретарем, с его. Но я не принял этого предложения. Я был физически очень слаб. Не выдержал бы я вот этих испытаний. Мне приходилось сталкиваться с последствиями побега в выездной команде Бухенвальда «Кровинкель» «Эс-Драй». Там многим удавалось удрать. Ну и там стало правилом, на соснах были прикреплены кронштейны беглецов. Предварительно их всю неделю накапливали возле ворот на такой лестнице специальной с дощечкой на груди, их бин видал, да, я опять здесь. По пятницам их вешали. Эти виселицы были освещены прожекторами, а нас насильно пригоняли, чтобы мы присутствовали и, так сказать, извлекали урок из этого. Там были, правда, еще такие ритуалы, комендант спрашивает, кто будет вешать, желающие есть. Вышел один поляк и говорит, я. На следующий день его нашли в кустах, проткнутым ржавым штыком. Это русские ребята постарались. Убили этого Тадека.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Немецкий опыт».
Бухенвальд освобождали американские войска под командованием генерала Паттона. Это было 11 апреля 1945 года.
11 апреля, когда открылись ворота, эсэсовцы разбежались. Через 2-3 дня мы двинулись в сторону фронта. Воевать все хотели с немцами еще. Отомстить за все. И за родину, и за себя. На склады эсэсовские попали, оделись в кожаную морскую робу анголандскую, которая болталась на нас, вооружились и пошли пешком. Напали эсэсовцы, и мы хилые их разоружили, 8 человек их гнали между собой. Офицер явно был переодет в штатское, молодой человек. Хромал он, ботинки тесные были. Я говорю, у тебя ботинки тесные. А он говорит, возьми их вместе с ногами, вызверился на меня. Ну и я его стукнул прикладом по шее, как следует, за неуважение к победителю. А потом, наконец, вдруг появились два студебекера, грузовые машины, негры за рулем. Они нас засыпали буквально сигаретами. Другую машину немцев пинками загнали, увезли. Ну и вот первая ночь, сомкнул глаза, заснул, и я же просыпаюсь. Я на свободе? Нет, потому что последние дни, особенно в Бухенвальде, все время объявляли, что готовится к выходу из лагеря на дорогу. А на дороге стреляли, бросали трупы потом. И мы все время были в огромном напряжении последние вот эти дни. Я просыпался и ощупывал кожаная роба. Сигареты в кармане. Вот это было доказательством, что я на свободе.
Вам не доводилось общаться с бывшими заключенными наших концентрационных лагерей?
Приходилось мне беседовать с людьми, которые находились в наших лагерях. И мне кажется, что в наших лагерях обстановка была еще хуже. Там правили всем уголовники, которые отнимали все, последнюю корку хлеба. Вот такого грабежа немецкие уголовники себе не позволяли. Когда я вернулся домой, оборванный после своих мытарств,
гестаповской тюрьмы, концлагерей, всего этого. Я уже был перевоспитан, мне уже на Западе оставаться не хотелось. И пришел я домой, мама, естественно, расплакалась от радости. Отец посмотрел на меня, вздохнул, сурово сказал: «Дурак, зачем ты вернулся в эту проклятую Богом страну?»
Как по Божьей горе, там поклонечки идут, там поклонечки идут, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут, в руках свечки все несут. Херувимскую поют. Аллилуйя, аллилуйя.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Немецкий опыт». Режиссер Марина Смирнова-Фретца, редактор Игорь Померанцев.
Аллилуйя.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-й, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там, ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и Московские новости, и я уж не говорю о Коммерсанте, не дай бог, Березовский, понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свобода
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Болгария – одно из древних мест вина в мире.
И дед мой, и отец делали вино, я тоже продолжаю.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Отпуск в Болгарии. Вино, коррупция, музыка».
Болгария – хорошая страна, но в Болгарии плохие политики, воруют.
Неужели больше, чем в России?
Да, больше воруют. Мафия, да.
Гамза, Мелник, Маврут, Демят и всякие другие.
This is the third wine that we have tried, and each glass gets better.
Отпуск в Болгарии в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».